Уход от реальности. Франц Марк как-то сказал: «Искусство, выходящее сейчас на сцену, даст формальное выражение тому, в чем убеждена современная наука». Его слова воистину оказались пророческими. Мы проследили влияние на художников психоанализа Фрейда и открытие, точнее, открытие заново в первые годы нашего столетия бессознательного. Другой не менее важный вопрос – действительно ли существует связь между современным искусством и результатами исследований в ядерной физике? Говоря популярным языком, ядерная физика лишила фундаментальной единицы материи абсолютной конкретности. Она сделала материю таинственной. Оказалось, что, как это ни парадоксально, масса и энергия, волна и частица взаимозаменяемы, что закон причинно-следственной связи действует только до известного предела. При этом не так уж важно, что принципы относительности, непрерывности и прочие парадоксы имеют силу только на крайних границах нашего мира, в сфере бесконечно малого – атом и бесконечно большого – космос. Главное, что они произвели революционный переворот в представлениях о реальной действительности, поскольку новая, совершенно не похожая на прежнюю, иррациональная реальность стала выступать из-за реальности нашего естественного мира, той реальности, что существовало по законам классической физики. Во многом сходные относительности и парадоксы были обнаружены в сфере психического. Здесь тоже другой мир забрезжил на краю мира сознания, мир, управляемый новыми и прежде неизвестными законами, которые неожиданным образом оказались сходными с законами ядерной физики. Параллелизм, существующий между ядерной физикой и психологией коллективного бессознательного, неоднократно становился предметом дискуссии между Юнгом и Нобелевским лауреатом по физике Вольфгангом Паули. Пространственно-временной континуум физики и коллективное бессознательное в известном смысле можно рассматривать как внешние и внутренние аспекты одной и той же реальности, существующие позади мира явлений. Связь между физикой и психологией будет рассматриваться доктором фон Франц в заключительном очерке настоящей книги. Характерная черта этого единого мира, находящегося как бы позади мира физического и мира психики, состоит в том, что его законы, процессы и содержание не поддаются воображению, и это факт исключительной важности для понимания современного искусства, потому что основной предмет современного искусства в известном смысле тоже невообразим. Вот почему современное искусство в значительной своей массе стало абстрактным. Великие художники нашего века захотели ни много ни мало дать видимую форму жизни, таящейся за вещами, и поэтому их произведения представляют собой символическое выражение мира по ту сторону сознания, а в действительности по ту сторону сновидений, потому что сновидения крайне редко бывают беспредметными в живописном смысле этого слова. Тем самым они направляют ваше внимание к той единой реальности, единой жизни, которая, похоже, является общей основой двух сфер явлений – физической и психической. Лишь немногие из художников осознали связь, существующую между найденной ими формой выражения и физикой, и психологией. Кандинский – один из тех мастеров, кто рассказал о глубоком волнении, произведенном в его душе первыми открытиями современной физической науки. «Для моего сознания развал атома стал развалом мира в целом. Прочнейшие стены вмиг рухнули. Все сделалось изменчивым, непрочным и мягким. Я бы не удивился, если бы на моих глазах камень расплавился до состояния тонкого эфира. Казалось, что законы науки были отменены». Следствием этого крушения иллюзий был уход художника из царства природы с многолюдной авансцены вечного мира. «Я словно бы увидел», — добавляет Кандинский, — «как искусство неуклонно и равномерно освобождается от природы». Подобное отделение от мира вещей произошло приблизительно в те же самые годы в творчестве и другого художника. Франц Марк писал: «Неужели тысячелетний опыт не научил нас, что вещи перестают говорить, как только мы подносим к ним зеркало, отражающее их видимую оболочку? Видимость неизменно плоска». Для Марка цель искусства заключалась в том, чтобы проявить неземную жизнь, скрывающуюся за всем, что нас окружает, разбить зеркало жизни, чтобы можно было увидеть бытие в лицо. Пауль Клее писал, такой художник, в отличие от критикующих его реалистов, не придает подобным им столько уж большого значения естественной видимости вещей. Он не чувствует себя внутренне связанным с этой реальностью, потому что отказывается видеть во внешних формальных продуктах природы сущность творческого процесса. Его интересуют не формальные продукты, а форма, образующая силы. Пит Мондриан обвинял кубизм в том, что тот не довел абстракцию до ее логического конца, до выражения чистой реальности. Той реальности, которую можно достичь только с помощью создания чистой формы, не зависящей от субъективных чувств и представлений. Позади изменяющихся естественных форм лежит неподверженная изменениям чистая реальность. Большое число художников пыталось вернуть реальность некогда вытесненным из сознания образом вещей или вызвать дух, скрытый в материи, с помощью самых разнообразных средств – фантазии, сюрреализма, изображения сновидений, использования случайности и так далее. В отличие от всех них, художники-абстракционисты просто повернулись спиной к вещам. На их картинах не было ничего, что напоминало бы о реальных предметах. Они представляли, если воспользоваться выражением Мондриана, всего лишь чистую форму. Однако необходимо хорошо понять, что этих художников интересовало нечто гораздо большее, чем проблема формы или различия между конкретным и абстрактным, фигуративным и нон-фигуративным. Их целью было средоточие жизни вещей, их неизменная основа, сообщающая приблизившемуся к ней глубокую внутреннюю уверенность. Искусство превращалось в их работах в мистику. Дух, в чью тайну искусство погружалось все глубже и глубже, являлся земным духом, получившим у средневековых алхимиков название Меркурия. Он и есть символ того духа, который эти художники предчувствовали или искали за миром природы и вещей, позади естественной видимости явлений. Их мистицизм был чужд христианству, потому что подвижный, непостоянный дух Меркурия чужд небесному духу. В действительности же это был мрачный соперник христианства, который постепенно проникал в искусство и, наконец, завладел им. И здесь мы начинаем понимать реальное историческое и символическое значение современного искусства. Подобно герметическим движениям средних веков, его следует воспринимать как мистику духа Земли, и, следовательно, как выражение компенсаторной реакции нашего времени на христианство. Живопись Пита Мондриана – образец современного приближения к чистой форме, термин «Мондриана», посредством использования полностью абстрактных геометрических форм. Никто из художников так ясно не почувствовал мистическую подоплеку искусства и с такой страстью не говорил о ней, как Кандинский. Значение великих произведений искусства, какой бы эпохе они ни принадлежали, лежит для него не в их внешней стороне, обращенной к зрителю, но в основе основ, в мистическом содержании искусства. Вот почему он далее говорит. Глаза художника всегда должны быть направлены на его собственную внутреннюю жизнь, а его ухо должно прислушиваться к зову внутренней необходимости. Это единственный способ дать выражение тому, что его мистическое видение приказывает. Кандинский называл свои картины духовным выражением космической жизни, музыкой сфер, гармонии красок и форм. Форма, даже совершенно абстрактная и геометрическая, обладает внутренним звучанием. И только духовное бытие со всем, что из него следует, абсолютно соответствует этой форме. Воздействие острого угла треугольника на круг производит фактически такой же потрясающий эффект, как и прикосновение Божьего перста к пальцу Адама у Микеланджело. В 1914 году Франц Марк писал в своих афоризмах: «Материя – вещь, которую человек в лучшем случае способен терпеть. Признавать ее он отказывается. Созерцание мира сделалось проникновением в мир. Не мистик тот, кто в минуты высочайшего экстаза не абстрагировался хоть раз полностью от современного мышления или не пытался, измеряя глубину, воспользоваться более тяжелым лотом». Пауль Клее, в каком-то смысле поэт среди современных художников, говорит: Миссия художника в том и состоит, чтобы проникать как можно глубже в сокровенную основу сущего, откуда изначальные законы питают жизненный рост. Какой художник не мечтал бы погрузиться в созерцание центра всякого движения в пространстве времени? Будет это мозг или сердце творения, из которого все функции получают жизнь? Ощутить, что находишься в самом чреве природы, в первозданной основе творения, скрывающей в себе невидимый ключ ко всем вещам. Наше, не знающее покоя сердце, влечет нас все глубже вниз, к первооснове сущего. Увиденное во время этого путешествия следует воспринимать в высшей степени серьезно только в том случае, если оно вполне сливается с соответствующими художественными средствами в видимой глазу форме. Потому что, как уточняет Клее, проблема заключается не в том, чтобы всего лишь воспроизвести увиденное. Сокровенно, втайне постигаемое, само становится зримым. Творчество Клее уходит своими корнями в эту первооснову вещей. Моя рука всецело является орудием более отдаленной сферы, и совсем не моя голова функционирует в моем произведении, что-то помимо нее. Действительно, в его работах дух природы и дух бессознательного выступают в нераздельном единстве. Они затянули его и затягивают нас, зрители его картин, в свой магический круг. В творчестве Клее мы имеем дело с наиболее сложным проявлением, то поэтическим, то демоническим, хтонического духа. Юмор и причудливые идеи помогают художнику перебросить мост из мрачной подземной сферы в человеческий мир. Узами, не позволяющими его фантазии полностью оторваться от земли, становится внимательное наблюдение законов природы и искренняя любовь ко всякой земной твари. Для художника, как-то заметил Клее, разговор с природой – непременное условие его работы. Совсем иначе заявляет о себе скрытый бессознательный дух в творчестве наиболее интересного из представителей младшего поколения так называемых абстракционистов Джексона Поллока, американца, погибшего в автомобильной катастрофе в возрасте 44 лет. Его творчество оказало огромное влияние на молодых художников последнего десятилетия. В эссе под названием «Моя живопись» Поллок признавался, что создавал свои картины в своего рода трансе. «Когда я нахожусь внутри своей картины, то не имею представления, что я делаю. Только пройдя через период, скажем так, знакомства с картиной, я понимаю, что у меня что-то получается. У меня и мысли не возникает вносить какие-либо исправления, разрушающие возникший образ, потому что картина живет своей собственной, независимой от меня жизнью. Я всего лишь стараюсь дать ей возможность состояться, дойти». Лишь когда я теряю контакт с картиной, результаты оставляют желать лучшего. Пока контакт есть, царит гармония, приятный обмен колкостями, и, глядишь, картина становится все лучше. Картины Поллока, которые создавались фактически без участия сознания, несут в себе огромный эмоциональный заряд. По существу они лишены какой-либо структурной упорядоченности, почти хаотичны, вызывая ассоциацию с мерцающей вулканической массой цветных пятен, линий и точек. В них можно видеть аналог тому, что алхимики называли «масса конфуса», «прима материя» или «хаосом» – различным способом, которыми они пытались определить драгоценное первовещество алхимического процесса, отправную точку в поисках квинтэссенции бытия. Картины Поллока репрезентируют собой ничто, которое суть все, то есть символизирует собой само бессознательное. Возникает ощущение, что они существуют во времени до появления сознания и человека, или наоборот, что перед нами фантастические ландшафты из времени после исчезновения сознания и человека вообще.